Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. Представлю участников беседы. Это мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков. Из Лондона на связи с нами Кирилл Кобрин. Всем добрый день. Наша сегодняшняя тема – это тема, о которой, в общем, уже не первую неделю ведутся активные дискуссии, дебаты на политическом уровне, на кухонном, наверное, уровне и на всех промежуточных уровнях между высокой политикой, так называемой, и обычными беседами между обычными нормальными людьми, не политиками. Эта тема, тема Восточной Европы, тема восточного партнерства, чей саммит, чья встреча намечена на будущую неделю в Вильнюсе и вокруг которой возникло такое достаточно большое политическое напряжение, связанное с тем, что в первую очередь Украина, а также еще две страны, Грузия и Молдавия, готовятся подписать соглашение о сотрудничестве, об ассоциации, так называемой, с Европейским Союзом. Поэтому сегодня мы будем говорить о Восточной Европе в целом, о том, почему, собственно, вокруг этого региона то и дело возникает такое вот политическое, в каком-то смысле и психологическое напряжение, о том, в чем современные проблемы этого региона, в чем его специфика политическая, социальная, культурная на данный момент. В общем, поговорим, конечно, не о технических деталях предстоящего саммита, это не слишком интересно, а в более широком плане о довольно интересной части Европы. Ну, начать предлагаю с определений. Начинать с них лучше всегда, чтобы понять, о чем, собственно, говорим. Что, собственно, такое Восточная Европа и Европа Центральная? На самом деле, если мы посмотрим на и научные публикации, и публикации СМИ, то эти два термина, они то и дело встречаются, часто пересекаются, и порой возникает совершеннейшая путаница. А в чем, собственно, различие? Появился даже вот вскоре после распада Советского Союза и социалистического лагеря, появился даже такой комбинированный термин «центрально-восточная Европа». Вот для начала давайте попробуем разобраться, навести, что ли, порядок в этих определениях. Кирилл, попробуйте начать вы. Вот какая Европа существует? Центральная, восточная, центрально-восточная? И чем она вообще отличается от всей остальной Европы?
Ну, вы знаете, чертовски сложный вопрос, но я для себя отвечаю на него, я повторяю, я не претендую на академическое, так сказать, определение, но для себя я определяю так. Восточная Европа – это все, что входило в состав Российской империи и Советского Союза за двумя очень важными исключениями. Эти исключения – это, конечно, Польша, которая значительная часть входила в состав Российской империи, и это прибалтийские страны. Иными словами, для меня Украина, Белоруссия, безусловно, является Восточной Европой, и Россия, естественно, является Восточной Европой. Центральная Европа начинается там, где заканчивалась, опять-таки, вот за этими двумя исключениями, я их сейчас поясню, там, где заканчивалась граница Российской империи или СССР. А для меня, скорее, вот сложность в данном случае представляет западная граница Центральной Европы, например, вот Швейцария, она Центральная Европа или Западная. А что касается исключений, безусловно, вхождение Польши в состав Российской империи, это, ну, скажем так, историческое, ну, что несправедливость мы не будем говорить,
потому частичное вхождение там, как известно, не одна Россия
принимала участие. Безусловно, безусловно. Но это действительно попадание в довольно чуждый культурно-исторический контекст, и, в общем, значительную часть своего существования, вот эта часть Польши, которая была в Российской империи, она и была такой чужеродной, и жила до, в общем, второй половины XIX века по своим правилам и так далее. Что касается прибалтийских стран нынешних, то здесь особая история. Конечно же, это территории Центральной Европы в силу, скорее даже, наверное, географических обстоятельств, оказавшиеся в поле действия, скажем так, Российской империи и Советского Союза. И опыт показывает, и, ну, как бы очевиден, что на самом деле, несмотря на все советские усилия переварить эти территории, это как бы произошло не сварение желудка. В Российской империи Прибалтика, конечно, была Центральной Европой. Это парадокс, но это так.
Я попробую дать такую небольшую, очень краткую историческую справку, касающуюся понятия Центральной Европы. На самом деле оно имеет свою историю, и, в общем, действительно, границы его описывались разного рода и теоретиками, и публицистами очень по-разному. Допустим, в Первую мировую войну, когда вышла книга Фридриха Наумана, это немецкий экономист и политический географ, который описывал планы, возможные планы объединения значительной части Европы под главенством Германии в случае, если она в войне победит. Так вот, он в этот проект Центральной Европы, или Mitteleuropa по-немецки, он включал и Бельгию, и в определенной мере Францию, которая должна была быть побеждена и стать в первую очередь экономически как бы зависимой от Германии. И, конечно, вот территории, о которых мы сейчас говорим, это и Польшу, и территорию на самом деле всей тогдашней Австро-Венгрии, включая значительную часть Балканского региона. То есть это была такая колоссальная, огромная конструкция, в которой многие видят, ну, в какой-то мере даже набросок, что ли, предшественника проекта Европейского Союза. Потом был такой Оскар Халецкий, польский ученый, который тоже определял понятие Центральной Европы. И вот он, Кирилл, как вы сказали, он туда включал и Швейцарию, и значительную часть Германии. То есть там были одни границы. Потом в известном своем эссе чешский писатель Милан Кундера тоже пытался обрисовать границы Центральной Европы, которую он толковал как похищенную Россией. То есть имелось в виду вот северная часть, скажем так, тогдашнего соцлагеря. Это Польша, тогдашняя Чехословакия, Венгрия. Ну, без Балкан. Балканы он туда не включал. То есть это такое как бы мерцающее понятие, которое на самом деле, мне кажется, очень часто ставится в зависимость от конкретной политической конъюнктуры. Ну вот после этой небольшой такой вставки-справки я повторю свой вопрос, который обращу к остальным двум собеседникам. Так вот, где, по вашему мнению, центральная и восточная Европа? Где их различия, где их границы? Вы согласны с тем, что описал Кирилл, или какое-то другое представление у вас? Саша.
Ну, во многом я с Кириллом согласен. Добавил бы только, что мне нравится вообще термин «Центрально-Восточная Европа», потому что он описывает, мне кажется, довольно точно именно те реалии, которые сложились, по крайней мере, после Второй мировой войны, и которые, несмотря на все изменения, скажем так, крах советского лагеря, все равно некое эхо этих изменений по-прежнему как бы влияет на политическую ситуацию в Европе. Имеется в виду, что Центрально-Восточную Европу можно определить как пространство, находящееся между Германией и Россией. И в этом случае как бы сюда попадает и Польша, и, соответственно, Белоруссия, и Украина, и та же самая Венгрия, Чехия и так далее. И, разумеется, те же самые балтийские страны. Но при этом само понятие вот этого Центрально-Восточной Европы, оно не противоречит, а дополняет, скажем так, понятиям, собственно, Восточной и, собственно, Центральной Европы. Под Восточной Европой я бы понимал исторически скорее та территория, которая находилась под влиянием православия. Хорошо, та же самая Балкан. Украина или Белоруссия, да, ведь Кирилл говорил о Польше, но да. Если мы вспомним, например, город Львов, который в составе Советского Союза находился всего там 45 лет, а в Российской империи вообще не было, это всегда была территория, сначала, понятное дело, Польша, а затем в Австро-Венгерскую империю входил, и Львов, получается, только потому, что он после войны, собственно, попал в Советский Союз, мы относим его к Восточной Европе, а какой-нибудь Пшемыш, польский, который там в 100 километрах относим уже к центральной. Тут, мне кажется, нужно как-то несколько иные критерии тоже вводить.
Возможно, просто нет четких границ, они как бы такие, ну, расплывчатые, как иногда на картах рисуют, к примеру, полосочками обозначают такую территорию, которая неоднородна по тому или иному
принципу. Да, тут бы я с вами согласился, потому что понятно, что одно дело какой-нибудь Луганск на востоке Украины, другое дело.
Ну почему какой-нибудь? Вполне
нет,
город Луганск.
Без какого-либо предубеждения, если естественно, имеется в виду, что все-таки это довольно разное и по стилю жизни, и по политическим предпочтениям жителей этих регионов и так далее, хотя находится в рамках одной страны. Понятное дело, что так мы и Россию можем делить там на разные подрегионы и так далее, но, в принципе, мне кажется, что все-таки можно говорить о каких-то исторических корнях такого разделения. А что касается Европы Центральной, то ну, здесь я с Кириллом согласен в том смысле, что, наверное, нужно в нее включать не только вот эти вот славянские страны, и не только страны Балтии, но и Германию, потому что все-таки она сыграла довольно большую роль в жизни именно этого региона.
Я думаю, что все-таки культурное разделение, да, вот стиль жизни, как говорил Саша, он, наверное, определяющий в смысле вот этого деления на западную, центральную и восточную Европу. И я, конечно, соглашусь с тем, что сказали мои коллеги, то есть отношу к центральной и восточной Европе все, можно сказать так, страны бывшего социалистического лагеря и плюс некоторые страны бывшего Советского Союза. А что касается Восточной Европы, то, наверное, ее граница все-таки проходит по Днепру. Поскольку,
вот так вот, прямо, да, посередине вот, берем, да, и разрезаем,
вот разрезаем
Украину.
Да, разрезаем. Ой. Кстати, это, собственно говоря, и на Украине очень часто так говорят, что вот по Днепру проходит граница между Востоком и Западом, потому что вот в основном по одному берегу живут люди, которые стремятся, скажем, в сторону интеграции с Европой, с другой стороны, с Россией. И, в общем-то, если посмотреть на границы Российской империи, еще до того, как она расширилась, скажем, на, вот сюда ближе ко Львову, то, в общем-то, эта граница проходит очень близко. Вот,
ну да, это 17 век, насколько я помню, после одной из многочисленных войн России или Московского царства с Речью Посполитой было заключено перемирие, когда граница проходила действительно по Днепру или очень близко к нему. Но это все-таки 17 век, довольно давно.
Но мне кажется, что с 17 века, если говорить, конечно, да, это действительно давно, но что касается, скажем, образа жизни людей, да, их каких-то представлений, культур, и так далее, то мне кажется, что сохранились эти привычки жизненные, и поэтому, конечно, можно даже вот применять эту границу.
Ну, видите, в общем, мы все провели как-то границы между Центральной и Восточной Европой немножко по-разному, хотя в общем и целом границы этого региона очертили. Я бы хотел здесь упомянуть еще одну вещь, или еще одну, скорее, черту, свойства этого региона, которое подметил американский историк Тимоти Снайдер. На самом деле, пару лет назад вышла книжка, которой я не перестаю, ну, в общем и целом, восхищаться, поскольку это очень толковое исследование о, наверное, самом страшном периоде в истории этого довольно много испытавшего региона. Книжка называется «Кровавые земли», «Bloodlands». Он так определяет этот регион. Он включает в его состав, ну, конечно, не все те территории и страны, о которых мы только что говорили. А точнее, включает туда Польшу, Белоруссию, Украину, некоторые западные области России и страны Балтии. То есть ту территорию, которая в период, описываемый Снайдером, а это период с начала 30-х годов до примерно смерти Сталина, то есть самая середина 20-го столетия, самые трагические годы. В этот период эта территория подверглась двойной оккупации, то советской, то нацистской. Протекали там самые разные, преимущественно трагические процессы, массовый голод, изгнания, депортации, репрессии. Именно поэтому Bloodlands, поэтому Кровавые земли. Но на чем я хотел бы остановиться особо, это то, что Снайдер в своем анализе подчеркивает, и не только он, конечно, но у него просто это на очень богатом фактическом материале и таком страшном, конечно, материале основано. Это то, что эти территории, вернее, населяющие их люди, во многом, благодаря этому трагическому историческому опыту, привыкли к положению, по большей части, не субъектов, а объектов, когда приходит какая-то внешняя сила. Такое случалось и раньше, конечно, и до 20 века, взять те же разделы Речи Посполитой. Приходит внешняя сила, более или менее жестокая, в случае с нацистской Германией, с Советским Союзом, жестокая чрезвычайно, и навязывает свою систему, свои правила, свои установления и учреждения, а тех, кто кажется по тем или иным причинам неподходящий к этой системе, ну, либо уничтожает физически, либо отправляет в тюрьму, ссылку, в общем, ломает жизнь. И вот этот момент, мне кажется, он очень важен, и в какой-то мере он продолжает оказывать влияние на жизнь этого региона. Именно ощущение того, что решают все игроки, которые находятся, ну, вне пределов данного региона, внешние силы. И вот сейчас, в этой ситуации, когда читаешь ту же полемику вокруг Украины и того, пойдет ли она на сближение с Евросоюзом или с Россией, все время возникает вот это вот положение между двух огней, между Западом и Востоком, между Германией когда-то и Россией, сейчас Европейским Союзом и Россией. Что это? Это такое вечное проклятие этого региона или как-то возможно от этого избавиться? Кирилл, ваше мнение?
Знаете, Слава, вы использовали чрезвычайно важную характеристику, говоря о том, что жители вот этого региона, да, воспринимали или воспринимались, или даже, может быть, отчасти воспринимали себя как скорее объекты истории или большой истории за главной буквы, нежели как субъекты ее. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что эта роль меняется. Она меняется даже если мы посмотрим на, ну, скажем так, теоретическую, концептуальную часть нашего разговора. Ведь все эти регионы, Восточная Европа, Центральная Европа и даже Западная Европа, это же не реально существующие регионы, это концепции, разработанные, на самом деле, отчасти воображаемые, отчасти разработанные теоретически с помощью, ну, так сказать, логики и другого инструментария мышления. Это не проклятие, это концепция. И из этого вытекает очень важная вещь, что на долю людей, которые живут в разных, так сказать, частях континента, выпадает и дается возможность сейчас сделать выбор. Волевым актом признаем себя, скажем, центральноевропейцами, или мы этого не делаем, продолжая как бы, ну, быть или считать себя скорее объектами, а не субъектами истории, хотя, слава богу, она сейчас не за главной буквой, но тем не менее. И вот это чрезвычайно важно, потому что на самом деле эта вся проблематика Центральной и Восточной Европы, проблематика, так сказать, выбора, она возникла уже, ну, в эпоху, когда вот эти большие империи, которые занимали центр западной части европейского континента, скажем так, да, Российская империя, Австро-Венгерская и Германская, стала давать трещины, потом произошли революции, а перед этим стало появляться национальное движение и так далее. То есть, иными словами, концепция Центральной и Восточной Европы – это то, что позволяет держаться европейской структуре, которая состоит теперь из национальных или околонациональных, или почти национальных государств. Вот это чрезвычайно важный момент первый, который я хотел бы отметить. Второй – действительно, это никакое не проклятие. Сейчас страны Центральной и Восточной Европы могут делать свой выбор, и они его делают. Более того, они расплачиваются за этот выбор, а это часть свободного волеизъявления, если угодно. Свобода – это то, что несет за собой и ответственность. Вот метание Украины – это немножко другое, потому что это в данном случае не осознание себя четкое, как принадлежащее к такому или к такому концептуальному миру, а это попытка, ну, извините за цинизм, подороже себя продать. А это делают не субъекты, это делают объекты.
Ну, об Украине, я думаю, мы еще поговорим подробнее, потому что это очень интересная и сейчас особенно актуальная тема. Но все-таки хотелось бы продолжить ту тему, о которой мы сейчас начали говорить, о которой вы, Кирилл, только что сказали. Так все-таки выбор или проклятие? Насколько свободны в своем выборе страны, народы, руководители Центральной и Восточной Европы?
Ну, очевидно, конечно, что в Центральной и Восточной Европе в бытность империи было сложнее, но, с другой стороны, если вспомнить, например, Чехословакию, которая, можно сказать, легко вышла из состава Австро-Венгерской империи и стала независимым государством, так что мне кажется, что империя в данном случае даже не так уже важна, а вот на примере Украины...
Но она важна, пока она крепка, когда она разваливается, когда же Австро-Венгрия, ну тогда да.
Вот на примере Украины тоже можно посмотреть на то же самое, что действительно выбор дан этим странам, но вопрос в том, воспользуются они им или нет. Тут уж, скажем так, скорее, мне кажется, этот выбор был всегда, и этот выбор, он зависел от стремления избавиться от вот этой вот внешней силы, потому что если посмотреть, например, даже вот историю 20 века, то события, которые были в Венгрии в 56-м году, в Чехословакии позже, в 60-х, это как раз именно означает, что эти страны все-таки хотели от этого избавиться. Другой вопрос, что, может быть, эта сила, эта империя была действительно сильна. Но выбор, мне кажется, есть. И даже если обстоятельства исторические складываются каким-то не самым лучшим образом.
Ну, я тоже соглашусь, что, конечно, сейчас выбора стало больше. Никого нету, каких-то внешних игроков, которые бы выкручивали руки этим странам или, скажем так, их элитам или их населению каким-то образом, не говоря уже о каком-то силовом вмешательстве или так далее. Понятное дело, что тут комбинация разных факторов, факторов, которые ведут разные страны к разному выбору, и экономических, и каких-то цивилизационных, это понятно. Но, тем не менее, я бы сказал, что вот эта тема ощущения себя объектом, да, она, конечно, присутствует постоянно на каком-то заднем плане, но скорее в таком смысле, что мы не хотим опять становиться какими-то объектами, да, поэтому отсюда проистекает и недоверие, в том числе к Евросоюзу, к его институтам, которые довольно часто в этих странах встречаются, потому что, скажем так, обжегшись на молоке, дуют на воду, опасаются, что опять попадут в какую-то зависимость от новой, в кавычках, империи в виде Европейского Союза, что как бы объективно вряд ли соответствует действительности, вряд ли такая угроза существует, но тем не менее именно вот эти вот исторические ретроспективы, они достаточно большое количество людей пугают.
Проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о Центральной и Восточной Европе, о ее месте в Европе большой, в Европе как таковой, о ее нынешних проблемах, о ее выборах и ее судьбе. Ну вот, в том, что касается этого выбора, все мы согласились с тем, что он стал в последние годы и десятилетия гораздо более свободным для жителей региона, о котором мы говорим. Но, тем не менее, страхи остаются, и сама ситуация выбора, она никуда не девается. Ситуация нахождения между. Особенно эта ситуация стала наглядной сейчас, когда в рамках проекта Европейского Союза «Восточное партнерство» готовится серия соглашений об ассоциации. То есть это нечто очень далекое. Я сейчас изучал как раз документы о том, что это означает, эта ассоциация с Европейским Союзом. Я хотел бы подчеркнуть, что это нечто очень далекое от полноправного членства в ЕС. Хотя и в самих этих странах, и за их пределами иногда в массовом сознании это воспринимается как некое вот уже предбанник ЕС, а дальше еще одну дверь открыть, и уже там. Это не совсем так. Это лишь принятие странами, постсоветскими республиками, о которых идет речь, в данном случае речь идет о трех, о Грузии, Молдавии и Украине, определенного набора европейских норм и стандартов, европейского законодательства, которое постепенно в течение десятилетнего периода должно вводиться в действие, ну и сделать различные сферы жизни этих обществ, в первую очередь торговлю, охрану природы, правовую систему особенно, более близкой к стандартам Европейского Союза. Так вот, в ряде случаев, в первую очередь в случае с Украиной, ситуация выбора очень остро, поскольку Украине, как известно, предложен, с одной стороны, вот этот выбор ассоциации с Европейским Союзом в рамках программы «Восточное партнерство», а с другой стороны, вступление в организуемый Россией таможенный союз. В него входят, напомню, помимо России, на данный момент еще Белоруссия и Казахстан. Так вот, по последним данным социологических опросов, Украина, украинское общественное мнение, точнее, расколото примерно пополам. Чуть большая доля украинцев, примерно 40%, это данные опроса октября нынешнего года, склоняются к тому, что для их страны, для них самих более выгодно партнерство с Европейским Союзом. 35%, то есть, ну, почти такая же доля, чуть меньшая, придерживаются противоположного мнения, что выгоднее сотрудничество с Россией, сотрудничество с бывшими постсоветскими республиками в рамках таможенного союза. Что здесь на первом месте? Интересы украинских элит, которые, как вот Кирилл заметил, пытаются сейчас продать себя подороже, или реальный общественный раскол, или проблема украинской национальной идентичности, когда просто общество еще до конца не осознает, к кому оно, собственно, относится и не может сделать вот этот самый выбор, который является во многом сутью, что ли, восточноевропейской судьбы. Как вы считаете, Саша? Я спрашиваю вас, поскольку вы, собственно, и родом из этой страны, с Украины, и часто там бываете, и хорошо знаете тамошнюю жизнь.
Ну, я думаю, что все, что вы назвали, это хорошо описывает то, что происходит на Украине. Во-первых, общество разделено именно в силу исторического развития. Естественно, люди, которые живут на Востоке, они не ощущают себя, возможно, в такой степени европейцами, скажем, или людьми, которые готовы вступить в Европейский Союз, как западная часть общества.
Ну, не вступить, это... я еще раз подчеркну, скорее стремиться к тому,
чтобы... стремиться к сближению. И для Украины, естественно, дискуссии, которые сейчас ведутся, это как раз именно ведутся вокруг этого вектора. Я думаю, что многие на Украине понимают, что это еще только начало пути, но вот этот вектор, он, в общем-то, возник относительно недавно. И мне кажется, что общество тоже не готово целиком всей Украины заявить о том, что это европейская страна и что это часть пространства, вот этого большого пространства, которое лежит, скажем так, слева, а не справа.
То есть можно, я вас правильно понял, что как бы этот выбор, он предложен немножечко рано, то есть Украина еще не определилась, еще не додумала то, что нужно любому обществу додумать, когда оно само осмысляет себя.
Да, это одна часть. Мне кажется, что рано, но с другой стороны, здесь нужно, конечно, тоже учитывать то, что если Украина выберет, скажем, таможенный союз, а в данном случае речь идет все-таки о том, что если Украина откажется от этого договора об ассоциированном членстве, то она будет стремиться подписать таможенный союз, то потом уже будет поздно. Поэтому тут такая очень тонкая грань. С одной стороны, не все готовы интегрироваться или сотрудничать теснее с Европейским Союзом, но, с другой стороны, влияние России тоже очень велико. Поэтому, конечно, здесь сложно говорить рано или поздно. Но это только одна часть. Другая часть — это, конечно, экономика. И Кирилл, конечно, сказал, что это дороже себя продать. Возможно, да, но мне кажется, что экономические вопросы, они актуальны были и во время вступления стран Центральной Европы в Европейский Союз. Здесь, конечно, не все так однозначно, поскольку, конечно, экспорт украинских товаров, он в большей степени идет в Россию, чем в Европейский Союз, но в Европейский Союз Украина могла бы экспортировать больше товаров, если бы она действительно подписала этот договор, и эти отношения торговые бы улучшились, и это уже было бы какое-то партнерское соглашение, и тогда, конечно же, Европейский Союз мог бы снять какие-то ограничения, которые действуют. Я вот даже посмотрела по новостям перед тем, как шла в студию. На самом деле, уже сейчас Европейский Союз отменил некоторые ограничения на ввоз яиц, скажем, или мяса украинского в Европейский Союз. То есть уже сейчас это как бы...
Область оживляется. Демонстративно, да. Приоткрытая дверь. Да. Ну вот, смотрите, вот да. Уже, вот, видите, и свет оттуда исходит, из этой приоткрытой. Да, ну идите же сюда.
Это так и есть. Вот. Но поскольку все-таки товары сельского хозяйства — это довольно ощутимая часть украинской экономики, и поэтому, конечно же, вопросы вот...
Ну там есть, я вас перебью, потому что вопрос напрашивается, но там же есть и тяжелая промышленность, достаточно крупная и мощная, оставшаяся с советских времен. И как раз Россия в лице, в частности, советника президента Путина Сергея Глазьева, экономиста, очень как раз грозит и так демонстративно сокрушается по поводу того, что вот ляжет же у вас, у украинцев, вся промышленность, если вы вступите в ассоциацию с Европейским Союзом, поскольку не выдержит она европейской конкуренции. Наверное, что-то и за этими аргументами есть.
Да, за этими аргументами есть, но, с другой стороны, вот если посмотреть на структуру этого экспорта украинского в страны Европейского Союза, то как раз продукция тяжелой электронной промышленности, черные металлы и изделия из них. Больше всего этих статей экспорта идет в Европейский Союз. То есть нельзя говорить о том, что только сельское хозяйство. Но это настолько маленькие цифры. Например, вот есть такой известный экономист украинский Павел Гайдуцкий. Он говорит о том, что если вот говорить об экономике, то ни страны таможенного союза, ни Европейский Союз на данный момент не могут конкурировать с другими странами мира, куда Украина экспортирует свои товары. То есть практически сейчас...
То есть третья сила, как
да,
есть.
Да, есть третья сила. Сейчас эти силы равны. Но другой вопрос, что если бы действительно этот договор был подписан, то, конечно же, я думаю, что экспорт в Европейский Союз увеличился бы. По крайней мере, так прогнозируют многие эксперты и специалисты.
Ну, пока на данный момент, вот когда мы записываем эту беседу, ситуация складывается так, что вроде бы Украина склоняется к тому, чтобы не подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Там много политических проблем и дискуссий, но я хотел бы сейчас задать вопрос несколько более общего плана и адресовать его вам, Кирилл. По вашему мнению, а почему вообще Европе столь важна Украина? Потому что обхаживают сейчас Киев, ну так немножко простым языком выражаясь, очень активно. Там уже несколько недель находится миссия во главе с двумя уважаемыми политиками, экс-президентом Польши Александром Квасневским и голландским своим тоже бывшим высокопоставленным политиком Пэтом Коксом, которые чрезвычайно активно ведут, так сказать, агитацию в пользу того, чтобы заключить это соглашение. А с чем связан такой интерес Европы? Как это объясняют российские СМИ, официальные, мы знаем, что Украину хотят оторвать от традиционных связей с Россией, от какой-то культурной общности. Но если более рационально рассуждать, зачем в данный момент Европе Украина, по вашему мнению?
Но вы знаете, мне кажется, здесь несколько уровней есть. Есть уровень, ну, как бы так, повседневный политический. И он действительно заключается в факторе России. Но дело не в том, что какие-то зловредные европейские чиновники...
Ага, санитарный кордон строят. Это выражение тоже очень любят российские СМИ.
Да. Да, но тут в данном случае не санитарный кордон, потому что санитарный кордон был против кого-то, да?
То есть против России.
Нет. Там санитарный кордон был, конечно, против Советской России, но он был против большевизма как идеологии, прежде всего. Вот это очень важно. То есть санитарный кордон существовал тогда, когда Советская Россия, потом Советский Союз был носителем универсалистской идеологии, которая подрывала основы существования всего тогдашнего миропорядка. С точки зрения Запада и Западной Европы, это была смертельная болезнь, это была смертельная страшная эпидемия, поэтому было, ну, как бы многие считали, что надо оградить место, где возникла эта эпидемия, санитарным кордоном и не дать ей распространиться, да? Это одна концепция.
Оградили Польшей, Румынией тогдашней.
Совершенно верно, но меня интересует в данном случае концептуальный подход. Речь шла об опасной с точки зрения Западной Европы болезни смертельной, которая готова была поразить всех. Сейчас никакой болезни ни с какой точки зрения нету. Никакой идеологии, которая исходит из России, нету. Но существует совершенно другое. Европейский Союз, а по крайней мере руководство Европейского Союза, не столь наивно, как кажется российским комментаторам. Они довольно пристально следят за тем, что происходит в этой стране, и видят, что на самом деле Россия находится в ситуации, несмотря на внешнюю стабильность, крайней нестабильности. Что в каком-то смысле это не failed state, как сейчас говорят, да, а fake state. Это опасно.
То есть фальшивое государство.
Поддельное государство, если угодно. И это мы видим, да, по тому, как функционирует, точнее, не функционирует государство, как сказать, уже на уровнях, там, не знаю, чуть ниже Кремля. И получается, что это зона опасности. Это не зона, откуда исходит какая-то страшная универсальная идеология. Нет, это зона просто потенциальной нестабильности. И тогда задача Европейского Союза уменьшить загодя вот эту зону нестабильности, способствовать или содействовать, или даже влиять на эту зону нестабильности, пытаясь каким-то образом увеличить то пространство, где, ну, скажем так, рациональные человеческие законы работают. Понимаете, после тех законов, которые принимает Государственная Дума последний год, возникает очень большой вопрос в не только рациональности, но и в принадлежности к человеческим, в нормальном понимании этого слова, европейским ценностям. Естественно, они прекрасно понимают, что все это плохо. Естественно, поэтому берется вот как бы такая задача, очень неблагодарная. Я не завидую Квасневскому и голландскому дипломату в том, что они делают. Это крайне тяжелая задача, но мне кажется, это обязанность Европы. Это не, так сказать, какая-то агрессия дипломатическая Европы. Это обязанность Европы как можно больше создать на территории континента мест, где работает прозрачная рациональная логика. Это, я, скажем так, сказал бы, второй уровень этой проблемы. На фоне происходящего в России последний год, действительно, как это ни странно, украинская политика по всей ее, ну, скажем так, мягкой противоречивости, да, она в большей степени проницаема разумом. А главной европейской ценностью все-таки является рациональность. Рациональность не ночевала в современной российской политике. Просто это, ну, скажем так, превентивные меры по распространению здравого смысла как можно дальше на восток.
Хорошее чеканное определение. Я напомню, это проект «Европа. Радио. Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем Центральную и Восточную Европу, ее современное состояние, ее перспективы, проблемы, комплексы и разного рода болевые точки. Саша, я обращаюсь к Александру Бобракову, а вам я хотел бы задать вопрос, попросить вас взглянуть на ситуацию с другой стороны. Хорошо, Европе, допустим, ну, я склонен согласиться с Кириллом, что Европе Украина нужна как, ну, с одной стороны, вот это расширение пространства здравого смысла или, я бы сказал, скорее неких ценностей, которые Евросоюз все-таки на своем щите написал и от них отказываться не намерен. Хотя в практической политике, конечно, бывает всякое. А для чего Украина нужна России? Ну, скажем так, не России, как какому-то общему понятию. На самом деле, конечно, это все в определенной мере условности, когда мы говорим «Украина хочет» или «Россия не желает». Руководству России, ну, какой-то части российского общественного мнения, которое действительно и по данным опросов, и по тому, что мы видим в разного рода дискуссиях, действительно очень болезненно воспринимает попытки Украины как-то обособиться, определиться в своих взаимоотношениях с Европой, сделать их более близкими. Почему такая болезненность? Условно говоря, ну, по отношению к Венгрии, Чехии, даже и к странам Балтии, хотя там тоже есть свои проблемы, такой болезненности не нету, а к Украине есть. В чем тут проблема?
Ну, вероятно, в отличие от Венгрии и Чехии, хотя тут тоже свои проблемы есть, что касается российского влияния и попыток, собственно, влиять на какие-то политические, скорее экономические процессы в этих странах, но, тем не менее, в общем, понимание присутствует, что как бы поезд ушел. То есть эти все страны, они уже не вернутся в какое-то подобие советского блока или в, как бы, в сферу влияния кремлевского, да, будем так говорить. А что касается Украины, то по-прежнему надежда существует, что этот поезд не ушел, что как бы удастся его остановить, и каким-то образом этот российский суверенитет, не в смысле, очевидно, именно государственная граница, а в смысле, скорее, опять-таки, экономических, но и идеологических каких-то, что ли, установок, все-таки распространить, в том числе и на территорию Украины. Это мы могли видеть во времена так называемой оранжевой революции, когда, собственно, первый был вал вот этой вот пропаганды в России относительно того, что... Ну, тогда как бы главный враг не в Брюсселе был, а в Вашингтоне, да, что американцы это все подстроили. Но, тем не менее, что резкое неприятие вот этого вот движения оранжевого и как бы выдавался Янукович за такого пророссийского деятеля.
Кстати, разочарование должно быть страшным. Вот лично в Януковиче. Ведь его действительно столько лет из него лепили, что называется, такого друга и брата кремлевских правителей. А он в итоге вот мучительно размышляет о том, а не рвануть ли к Европе поближе.
Нет, мне кажется, он оправдал доверие.
Да, ну, вы знаете, я
думаю... Все-таки я видел очень резкую критику в адрес Януковича на вот этих вот профессионально-патриотических ресурсах, так называемых. Его обвиняли там и в предательстве, в чем только не обвиняли. То есть, как бы,
сравнение его с Мазепой стали вообще общим местом.
Да-да-да. Ну, то есть, понятно, что любят там и Лукашенко поругать, да, и всех, кто как бы вообще идет не в ногу, но, тем не менее, по отношению к Януковичу вообще как бы его чуть ли не списали. Посмотрим, как сейчас будет, если действительно Украина все-таки не подпишет это соглашение. Наверняка будет вал комментариев восторженных, что Путин опять спас что-нибудь, как он спас Сирию, так теперь он, соответственно, спасет русско-украинское братство. Да? Хотя мне кажется, что как бы роль там, лично Путина и Кремля здесь не стоит преувеличивать. Поэтому совершенно понятно, что тут как бы два уровня, что ли, того, как мы можем рассуждать о том, зачем Украина нужна России. Помимо чисто прагматического какого-то уровня, экономического, я вполне допускаю, что как рынок какого-то сбыта или, наоборот, как источник какого-то сырья, Украина, если она, скажем так, войдет в таможенный союз, то, наверное, пригодится это пространство и люди, ее населяющие, ну, хорошо, для реализации неких экономических планов российской элиты или какой-то
ее части. Но это все можно делать как-то спокойно и рационально.
Это первое. А второе, это, естественно, та иррациональность, о которой говорил Кирилл. То есть это именно Украина как часть, довольно важная часть вот этого вот идеологического проекта, что ли, того, что Россия поднимается, соответственно, с колен, и создается вот этот вот Евразийский союз, который без Украины будет выглядеть, в общем-то, довольно странно.
А вот вам не кажется, мне сейчас пришла в голову довольно простая, но мне кажется, довольно существенная мысль, что это все проистекает из того, что российские руководители и значительная часть общественного мнения, они так и не признали внутри, в глубине души, законность границ, возникших после 1991 года. То есть законность того, границ вне бывшего Советского Союза, ну да, да, ну вот Польша, она там, Чехия, она там, Венгрия там. А Украина не воспринимается как в достаточной мере легитимный субъект, ну, международного права, выражаясь немножко наукообразно.
Я согласен, да. И, собственно говоря, не только Украина, но и, ну, и практически все территории как бывшего Советского Союза, кроме, очевидно, Прибалтики, которая тоже поезд ушел. Здесь, естественно, нет-нет, да, это мнение как бы оно прорывается наружу. Все равно мы все вернем назад, и все равно это является нашим чем-то неотъемлемым. Но, собственно, в случае с Грузией эта логика и проявилась в конкретных действиях.
В 2008 году, да.
В 2008 году. То есть, да, конечно, как бы прямо в этом, очевидно, сейчас никто не признается, но на уровне пропагандистском, публицистическом, нет-нет, да, такое как бы прозвучит. Что интересно, мне кажется, что на самой Украине, собственно, таких взглядов практически нет. То есть самые ярые поборники, скажем так, интеграции с Россией, они все-таки не будут высказываться в пользу того, что давайте восстановим там некое подобие Советского Союза и, или что-то такое.
Или даже всего, здесь... и давайте отдадим от России Крым, пресловутый.
То есть здесь речь идет все равно о каких-то национальных интересах Украины. Просто одни видят эти интересы в большей интеграции с Евросоюзом, а другие в большей интеграции с Россией. Но не идет речи об отказе от какого-то суверенитета или восстановлении вот этой шапочной конструкции. Что касается России, то да, распространено такое мнение не только где-то там в Кремле, но и действительно среди довольно большого процента, скажем так, населения, это правда.
Ну, Украина, естественно, проблемы Центральной и Восточной Европы далеко не исчерпываются, и интересные вопросы, которые задает нам жизнь в этом регионе, просто сейчас это действительно наиболее актуальная и в определенной степени болезненная проблема, связанная как раз с этим украинским выбором, к кому быть ближе, к России и организуемому ей проекту Таможенного союза или к Европейскому союзу. Продолжая то, о чем мы говорили только что, продолжая тему того, зачем России Украина, зачем Европе Украина, нельзя не задаться и вопросом о том, а зачем Россия Европа и зачем Россия Европе, поскольку будущее этого региона, о котором мы сегодня говорим, так или иначе, будет связано с взаимоотношениями между Европой, между Европейским Союзом и Россией, с тем, как эти взаимоотношения будут развиваться и с тем, какие проекты, условно говоря, социально-политические и экономические, интеграционные проекты будут преобладать в этом регионе в обозримом будущем. То, что мы наблюдаем со стороны России, со стороны ее руководства, попытки вот этого воссоздания интеграции на постсоветском пространстве, экономической интеграции, политической в какой-то мере, они по большому счету основаны на противопоставлении себя Европейскому Союзу, противопоставлении в том числе и в каком-то смысле идеологическом. Насколько это реально? Насколько вообще реально возникновение, скажем так, альтернативы Европе в лице России? На мой взгляд, это проект несбыточный, поскольку не осталось тех идей там правильных, хороших, ложных, злых и так далее. Можно оценивать по-разному, дело не в этом. Но тех идей универсалистских, которые были и у Российской империи, были и у Советского Союза. Но, тем не менее, попытки вот такой цивилизационной, не очень люблю это слово, потому что оно очень размыто по смыслу, но создание цивилизационной альтернативы, они в России не прекращаются. Ну и вот, может быть, завершающая тема, которую я предлагаю обсудить в ходе нашей нынешней беседы. Собственно говоря, насколько реалистичны эти попытки и чем в конечном итоге дело кончится. Попробуем побыть немножко футурологами. Кирилл, ваше мнение.
Ну, естественно, что нынешней России, я имею в виду, вы знаете, вот есть такая большая опасность, да, говорить Россия, Украина, там,
ну,
Франция,
да, да, да. Да,
имея в виду там всех людей и так далее, да, но нынешняя Россия как, ну, условно говоря, государство и часть поддерживающего общества, ибо никто не будет спорить, что нынешний режим поддерживает значительную часть населения России, конечно же, противопоставить Европейскому Союзу и европейским ценностям просто-напросто нечего. На самом деле, то, что мы видим сейчас в России, это господство самого, уж извините за этическое определение, бесстыдного варианта рыночной экономики с прикрывающими все это дело какими-то формулировками, которые, ну, не то что не выдерживают никакой критики, которые вообще не предназначены для сколь-нибудь критического рассматривания. Вот сейчас мы с вами разговариваем, да, завершилось так называемое литературное собрание общероссийское, куда приезжал президент Путин. А наблюдать все это было довольно забавно, потому что ведь перед нами была попытка произвести некий товар, или даже там, если угодно, некую ценность государственную, да, которой можно потом торговать, в частности, и в всевозможных отношениях с Европейским Союзом, и противопоставлять европейским ценностям. Вот у нас есть литература. Но если мы посмотрим, как это сделано, что это собрание собирали люди с фамилиями великих русских писателей, но, естественно, они ими не являлись, это либо потомки, либо однофамильцы и так далее, то, в общем, это такое, знаете ли, шоу двойников. Ну, у Лас-Вегаса есть свои ценности, но, наверное, есть и шоу двойников Элвиса Пресли или там Мерлин Монро. А в данном случае это шоу двойников великой русской культуры, которую пытаются противопоставить так называемым европейским ценностям. То есть ценности есть, но они их не понимают.
Так, конечно, может быть, и в политике шоу двойников продолжается? Владимир Путин как-то настолько в последнее время мимикрирует куда-то в сторону наиболее консервативных русских царей, ну, конечно, сильно уменьшенные и ухудшенные их копии, что, мне кажется, очень удачно ваше определение по поводу
двойничества. Ну, в каком-то смысле, да, если не брать в расчет абсолютного физиогномического несходства с каким-нибудь Николаем Первым или Александром Третьим, безусловно, да, эта попытка есть. Ни в коем случае это никакой не сталинизм и так далее, да, это попытка опереться на вот как бы нечто такое неопределенно консервативное. Но Николаю Первому и Александру Третьему в меньшей степени было на что опереться. Это был большой дворянский служилый класс, который действительно исповедовал определенные ценности. И было довольно патриархальное крестьянство, которое также, само того не понимая, но было, естественно, опорой для этой власти. Нынешние попытки сконструировать новое дворянство и новое, так сказать, патриархальное крестьянство, они, естественно, рационально их тоже невозможно совершенно никак описать. Это вот все литературное собрание имени великого Достоевского или Толстого.
Имени внука Достоевского.
Ну да. Да. Вот, странно, что там не было еще Пушкина, или я что-то упустил.
Был Пушкин?
Все были. Ну, слава богу, был, да. Пушкин. Конечно, я думаю, что какой-нибудь пламенный публицист русский сейчас напишет, что это было похоже на еще и литературный бал в романе Достоевского «Бесы», но я воздержусь. Так вот, противопоставить, конечно же, нечего. Потому что никакой России, как государства, которое преследует свои именно государственные интересы, с моей точки зрения, не существует. Существует несколько частных интересов определенных групп элиты, которые между собой сталкиваются и пытаются играть какую-то очень, на самом деле, тонкую и опасную игру, балансируя между консервативной риторикой и безусловным абсолютно принятием всех приятных черт европейских ценностей и западной жизни. Как долго им удастся это делать? Но это вопрос времени, но, еще раз повторяю, проницательные люди в Европейском Союзе понимают, что это кончится плохо.
Хорошо, тогда поставим вопрос немножко по-другому, противоположным образом. Если, ну, во-первых, согласитесь ли вы с такой характеристикой, я спрашиваю двух моих остальных собеседников, с характеристикой нынешнего соотношения сил и потенциалов России и Европейского Союза, а во-вторых, если все-таки Россия как цивилизационная альтернатива Европе несостоятельна, то насколько возможна европеизация в перспективе самой России?
Так Россия, она в очень большой степени европеизирована уже и сейчас.
Ну, образом жизни в какой-то мере, думаю, да.
Образом жизни, да и ценностями тоже. Понятное дело, что не все. Конечно, как бы не все то, что мы имеем в виду под европейскими ценностями, разделяет какое-то большинство российского населения. Но, тем не менее, дела идут в этом направлении. Они в нем пошли еще, скажем так, после смерти Сталина. Уже даже в позднем Советском Союзе, уже в обычную жизнь обычных советских людей эти ценности начали проникать. И дальше они, естественно, после перестройки, да, они еще больше стали распространяться. Понятное дело, что в последние годы идет некая попытка это остановить, но эти все попытки, как правильно Кирилл говорил, фейковые. Кого остановят там эти законы Мизулина или какие-то вот такие вещи? Кого-то, может быть, там могут, не знаю, штрафовать или посадить на 15 суток, или там устроить какую-то показательную порку, да, но это ведь не сможет остановить объективного, совершенно объективного движения общества, движения людей к этим ценностям. Почему? Тут нужно как бы просто закрыть границы, да, и там отстреливать каждого десятого, чтобы просто повернуть этот процесс истории вспять.
То есть,
Россия — это европейское общество.
Да, чтобы вы свели вашу мысль к какой-то краткой формулировке, вы имеете в виду, что чем дальше, тем больше, и несмотря на все проблемы, на протяжении десятилетий российское общество и люди в среднем, скажем так, меньше и меньше ощущают себя этими вот винтиками государственной машины и в большей и большей степени ощущают себя себя людьми и гражданами. Я так понял.
Разумеется, да, то есть как бы индивидуализм, приоритет неких частных интересов над интересами вот этой государственной машины.
А почему в политике это не находит выражения?
Ну, потому что у власти находится репрессивный режим, полицейское государство.
Но его же выбирали. Ну, выбирали. Изначально выбирали вполне объективно, скажем так.
Я бы так не сказал. Не голосовали в 2000 году за Путина, именно как за того человека, который будет вводить те законы, которые вводятся сейчас. Ну да, голосовали там за какую-то жесткую руку, которая там наведет голосовали. Порядок в Чечне, да. Но тут это вопрос, как бы в другом государстве прореагировали, на, если бы была такая ситуация, какая существовала в 2000 году в Чечне. А уже потом, естественно, постепенно эти права и свободы начали отбираться. Это все очевидно, все мы это знаем. Но если бы Путин вышел в 2000 году с программой, той, которую он проводит сейчас, ну, я сомневаюсь в его перспективе.
То есть обманул.
Многие были обмануться рады. То есть я не говорю о том, что какие-то большие либералы, там, если в положительном смысле слова оценивать, или там большие демократы, большинство российского населения, нет, как бы вполне возможно, что у них какие-то взгляды далекие, скажем так, от среднестатистических взглядов европейского человека. Но в одном точно, в этом я уверен, что именно приоритет как бы частных каких-то ценностей над этой самой государственной машиной, над государственной идеологией, он существует, он в реальной жизни реальных людей проявляется как бы ежедневно, и ежечасно.
Назовем это либерализмом обыденной жизни.
Разумеется, да. То есть на общественном уровне человек может там выступать против, не знаю, там, гей-пропаганды, но это как бы просто потому, что так принято, потому что так как бы навязано. Как только эта рамка как бы репрессивная, она падет, то все на завтра же забудут об этой пропаганде и будут жить своей жизнью. Это мое мнение. Действительно, может быть, оно звучит излишне оптимистично, если можно так говорить.
Но почему нет? А почему нужно все время предаваться мрачному отчаянию?
Мои наблюдения, да, в том числе за тем, что происходит.
Я хочу сказать, что я, Саша, соглашусь, потому что мне кажется, что, может быть, не преобладающее количество россиян действительно разделяет эти европейские ценности, но все-таки это количество людей, оно, по моим наблюдениям, тоже увеличивается, хотя их, конечно, до сих пор немного. И я хочу сказать, что, например, в Европейском Союзе очень осторожно, но вместе с тем некоторые политики действительно высказывают мнение о том, что уже пока в перспективе, да, которая еще далека, конечно, от реальности, было бы неплохо, если бы все пространство Европы объединилось воединой...
Географически
имеется в виду, да.
Да, объединилось это мечта Генерала де Голля, да.
В единый союз, поскольку таким образом можно было бы противостоять еще в большей степени и все-таки Китаю, и вообще региону азиатскому, который действительно
набирает
обороты, и тем же Соединенным Штатам, хотя, конечно же, Европейский Союз и Соединенные Штаты — это союзники, но вместе с тем последние события...
Они конкуренты экономические,
во-вторых, вот последние события, вот эти скандалы с прослушиванием телефонов европейских политиков, они тоже говорят о том, что все-таки не все так гладко в этом союзе. Поэтому, естественно, такая точка зрения существует. Другой вопрос, что на данном этапе, конечно, пока у власти находятся вот такие вот авторитарные люди, то, конечно, ни о чем таком говорить невозможно, но это не значит, что об этом нельзя будет говорить в будущем.
Ну что же, мы сегодня заканчиваем нашу беседу в рубрике «Тема недели» проекта «Европа» на необычайно высокой оптимистичной ноте в том, что касается перспектив Центральной и Восточной Европы и России как части Восточной Европы. Ну, хотелось бы, конечно, оказаться пророками в данном случае и надеяться на то, что развитие будет идти именно в том направлении, о котором вот коллеги говорили. Ну, жизнь, конечно, покажет. Обычно жизнь выбирает, к сожалению, более такие извилистые, непрямые, ухабистые пути. История, конечно, редко движется очень гладко и очень быстро в направлении прогресса, в направлении всеобщего блага и удовольствия. Прямо скажем, почти никогда не движется. Но будем надеяться. На этом мы заканчиваем нашу очередную беседу в цикле «Темы недели» проекта «Европа. Радио. Свобода». Вел ее Ярослав Шимов. Участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Я благодарю всех коллег за участие в разговоре. Напомню в конце традиционно, что наши подкасты можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг, подписаться на них в магазине iTunes, а мы продолжим наш разговор через неделю. Всего хорошего!